Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы продолжаем говорить про историю нашего города и Гомельского региона. И сегодня речь пройдет про старообрядческое население нашего города и, можно сказать, в целом Гомельской области в период Великой Отечественной войны и вторая половина 20 века, то есть вот весь период советской власти. Я напомню, что исторически так сложилось, что на территории нашей страны проживали различные представители разных конфессий, религий. Среди них это, конечно же, православные, католики, протестанты, иудеи, старообрядцы. При этом старообрядцы появляются на белорусских землях еще в середине 17 века. А в ходе вот тех переселений, которые будут осуществлены с территории исконных земель России. Напомню, что вообще появление старообрядцев в истории связано как раз-таки с церковной реформой патриарха Никона. Она происходила в 50-е годы 17 века. Вообще, проведение этой реформы было вызвано не только желанием, чтобы изменить правила богослужебные, но и стремлением подвести церковные обряды уже нового, сформированного, централизованного российского государства. Оно возникло, как раз таки, вырастая из Московского Великого Княжества, уже заявившее на себе на арену на территории Центральной и Восточной Европы. Так вот, они должны были стать возможностью вот именно подвести церковные обряды российского государства под греческие стандарты. Во-первых, это способствовало, конечно же, дальнейшему установлению отношений, более прочных связей с Западом. Поэтому неудивительно, что вот эта церковная реформа, задуманная Никоном, она получает и государственную поддержку. И в первую очередь это идет со стороны царя Алексея Михайловича. Потом, конечно, он с патриархом рассорился, но неважно. Важно отметить, что и после уже отставки, отстранения патриарха, государство продолжило поддерживать вот именно те религиозные изменения самой реформы, которые были еще намечены в 1653 году. То есть перестройство вот этих церковных порядков, она началась, казалось бы, с перевода всех церковных книг в соответствии с греческими образцами. Несколько позже произошли и другие преобразования. Например, были со временем отменены земные поклоны. При этом дальше повелевалось креститься тремя перстами. Аллилуйя следовало уже петь три раза вместо ранее до реформы два раза. Более того, во время крестного хода движение предполагалось как раз-таки по особому кругу. Освящение храма также начиналось совершать против солнца. То есть, если до этого ходили по солнцу, то теперь уже это предполагало делать против солнца. Более того, при литургии стали использоваться 5 фор вместо 7, а самое главное — имя Иисус. Раньше она писалась одной буквой «И» — Иисус, а теперь уже пришлось писать «Иисус». В результате вот этих гонений староверы были вынуждены, потому что не все согласились с данными изменениями. В общем, они были вынуждены переселяться в самые отдаленные уголки России, а самое главное — сопредельные страны, включая и наши белорусские земли. И вот эти преобразования, они привели к тому, что общество российское, оно будет расколото на 2 части. Те, кто принял реформу, и те, кто не пожелал и предавать с их точки зрения веру своих предков, как это было исконно с момента введения христианства. Поэтому последних, конечно же, государственные власти России стали называть раскольниками. Сами они, конечно, так себя никогда не называли, называли староверами, то есть людьми старой веры или древнеправославными. А вот уже во времена Екатерины II, я напомню, той самой императрицы, при которой наш город Гомель был подарен фельдмаршалу Петру Румянцеву, закрепилась за древнеправославными людьми название, более распространенное и сегодня, как раз таки мы и начинали нашу передачу, как старообрядцы. При этом наиболее крупными регионами их проживания была, конечно же, Гомельская область, Гомельщина и Витебщина. На Гомельщине я напомню, что старообрядцы проживали в таких населенных пунктах, как Гомель, Ветка, Грабовка, Добруш, Мильча и многие-многие другие. При этом, опять же, у нас здесь, на Гомельщине, вот в этот период в исследуемом проживали представители преимущественно 2 течений. Это были старообрядцы Белокрининского согласия, то есть так называемые поповцы, которые признавали церковную иерархию, и старообрядцы Поморского согласия, то есть беспоповцы, у которых после смерти священничества было принято решение отказаться от их услуги, то есть не от их, соответственно, от определенных обрядов. Так вот, представители первого течения, то есть если говорим про старообрядцев Белокрининского согласия, так называемые поповцы, они были, конечно, ближе к православной церкви. При этом они сохранили, еще раз напомню, институт священнослужителей. Вот, при этом в 1846 году, вот это структура, то есть они создали Белокрининскую иерархию, во главе которой был поставлен митрополит. А вот беспоповцы представляли собой более такой радикальный вариант исповедования веры. Они отказались не только от священнослужителей, но и до революции отказывались молиться за царя. А в то время это было большое преступление. То есть не упоминание царя, не молиться, это было сопоставимо с государственным преступлением. И самое главное, они считали православную церковь еретической. Но напомню, что после прихода к власти большевиков в 1917 году старообрядцы подверглись преследованиям наравне с другими конфессиями, православными, католиками. Вот они также подвергались и изъятиям церковных ценностей в храмах Гомеля, которые произошли в 1925 году. Ну а в дальнейшем большинство представителей священнослужителей этой конфессии в 1935-1937 году будут арестованы. Вот, например, это произошло вот в Белице, был тогда настоятель Березов по фамилии, или вот в Илинской церкви отец Авдей. А с 34 по 37 год, ну, по сути, оказались закрыты все старообрядческие молитвенные дома и церкви в Ветке, в Гомеле, в Мильче. При этом в результате вот этих событий, можно сказать, что к концу 30-х годов, ну или к началу Великой Отечественной войны, религиозная жизнь старообрядцев Гомельщины, как и, впрочем, других конфессий, она ушла в глубокое подполье. И вот начинается Великая Отечественная война. При этом надо отметить, что вот эта конфессиональная жизнь, вот начиная с 41 по 44 год, она носила очень сложный такой характер. Во-первых, это связано было с катаклизмом военного времени. И проводя вот политику геноцида новыми властями, тысячелетним рейхом, как они себя заявляли, вот в отношении местного населения, при этом немецкие оккупационные власти в то же время не препятствовали деятельности различных религиозных общин. То есть, в целом, нацистское руководство исходило из того, что будущего христианской церкви в годы Великой Отечественной войны они воспринимали как временного союзника, который, конечно, мог помочь им только сделать население от новых оккупированных территорий лояльнее к нему, упростить задачи, например, реализации плана ОСТ. Поэтому для белорусских земель вот возвращение церковной деятельности скорее это была бы такая небольшая отдушина для верующих, потому что период, конечно, особенно активных гонений, особенно во второй половине 30-х годов, то, с одной стороны, было позитивным воспринято. Но, с другой стороны, как-таки немецкие оккупанты, они не предполагали того, чтобы как бы в новой уже, в стране, которая как бы должна была, по их мнению, вот-вот быть построена на обломках Советского Союза, есть какое-то будущее. При этом, если мы говорим про то, что как менялось, как раз-таки, положение? Ну, во-первых, о том, что, конечно, многие из них, они, ну, с одной стороны, были очень рады, что были открыты храмы, вот, и была налажена церковная служба. Но это было не таким однородным. Вот если даже сравнивать с другими конфессиями, ситуация кардинально менялась. О том, как же, какие были подходы в отношении, например, старообрядцев и других религиозных конфессий, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Я напоминаю тем, кто присоединился к нашему эфиру, что мы сегодня говорим про старообрядческое население Гомельщины в 40-е годы и до конца 80-х. Итак, я напомню, что Гомель в период оккупации будет отнесен к тыловой области группы армии «Центр». И командование здесь в основном занималось как раз-таки вопросами не только обустройства новой жизни и противодействия партизанам и подпольям, но и организации вопросами церкви на своей территории. Так вот, согласно тем исследованиям, которые мы имеем, приведенные историками, они отмечают, что вот религиозные дела в то время руководили отделы пропаганды при командующих, ну а на местах это, конечно, этим занимались коменданты. Так вот, в настоящее время точно неизвестно, ну, на данный момент точно известно о том, что вот в период оккупации в нашем городе было 4 прихода Русской Православной Церкви, которые действовали в годы оккупации. Это Петропавловский собор, это Свято-Георгиевская церковь, она, я напомню, располагалась на пересечении нынешних улиц Советской проспекта Чисто Победы, вот ровно та часть, где располагается сейчас хинкальня Чисто Победы. И церкви Александра Невской, Александра Невская церковь, вот, а также Никольская церковь, ну, ныне Свято-Никольский мужской монастырь, и при нем имеется одноименная Полесская церковь. А при этом иногда исследователи добавляют, что был еще приход Рождественской Богородицкой церкви, вот, но его существование тоже считается таким вот спорным, потому что не полное количество источников. А вот сведения о деятельности в городе представителей Римско-католического церкви еще более фрагментарнее. Есть сведения о том, что вот как раз таки со слов православного священника Георгиевской церкви Николая Гейраха о том, он упоминал, что еще в 41 году католики собирались в стенах Петропавловского собора. И, ну, конечно, службы здесь могли проводить, скорее всего, и немецкие капелланы, однако уже позже, потом итальянские. Но вопрос, где они потом проводились, когда этот храм передали православным верующим, уже до сих пор еще, ну, как бы требует своего исследователя. То же самое, если говорить про о том, как поменялось положение, например, протестантских представителей конфессии иудеев, ну, они как раз-таки и вовсе отсутствуют. Так вот, когда мы говорим про старообрядцев, конечно же, с приходом в Гомель немецкой оккупации, и их жизнь также религиозная стала восстанавливаться. При этом на начало 20 века они в нашем городе занимали третье место, то есть по количеству верующих после православных и иудеев. При этом все приходы уже к началу Великой Отечественной войны были закрыты советской властью. Хотя еще в 20 веке были храмы в Белице, сейчас современного Гомеля, и в самом городе. Это, например, Ильинская церковь на территории современной улицы Комиссарова, Преображенский храм, он располагается по улице Пролетарской, если прогуливаться, но за зданиями двухэтажных он скрыт, и поэтому так вот, если неподготовленному, его вы так сразу и не приметите. А еще раньше, в 1935 году, специально для первой советской больницы было передано здание молитвенного дома Дмитриевского, ну, Дмитриевского молитвенного дома. Это, кстати, современная улица Комиссарова. Кстати, на сегодняшний момент вот очертание, где этот был храм, сейчас он застроен новыми зданиями. В 30-е же годы, как считается, были закрыты молельни по улице Фрунзе и улице Карла Маркса. Кстати, сегодняшняя улица Димитрова, она раньше когда-то называлась улицей Карла Маркса. Кстати, информация об открытии, откуда мы, вот, мы знаем, что вот какие храмы были открыты, содержится в документах, которые имеются в архивах нашей страны. Это, в частности, вот такой документ, сведения о наличности действующих молитвенных зданий религиозных культов. И вот там как раз-таки указывало, что в 42-м году возобновили службы в Ильинской и Покровской церквях. При этом вот дата, когда это произошло, они ну, на данный момент у нас отсутствуют. Вопрос о том, были ли открыты во всех местах, вопрос остается спорным, потому что, например, если мы говорим про молитвенное здание по улице Фрунзе, где была тогда электростанция, крайне сложно в это поверить по причине того, что электростанция была стратегическим таким объектом. Вот, скорее всего, все-таки, возможно, здесь не проводили службы, но я думаю, что это еще ждет своих исследователей. Однако, вот, конечно же, когда наш город был освобожден советской армией, напомню, 26 ноября 43-го года, надо сказать, что и изменения произошли и в конфессиональной политике советской власти по отношению ко всем конфессиям, включая старообрядцев. Напомню, что еще в 43-м году при правительстве Советского Союза, ну, тогда Совет Народных Комиссаров, будет создан так называемый Совет по делам Русской Православной Церкви. Потом уже в 44-м году он будет преобразован в Совет по делам религиозных культов при совмине СССР. Вот. И здесь же в основном проводили работу среди неправославных конфессий. Кстати, католиков, протестантов, иудеев, в том числе и старообрядцев. Но в середине 60-х годов произойдет слияние этих двух органов, результатом чего будет создан Совет по делам религии. При этом он курирует в отношении всех и конфессий, и религий. Соответственно, на территории нашей страны, тогдашней БССР, на Гомельщине этим занимались свои, как раз-таки, институты уполномоченных. Так вот, в 44-м году будет принято решение о том, что будет вот, издан указ, который, ну, закон, который, постановление Совета народных комиссаров, которое называлось «О порядке открытия церквей и молитвенных зданий на территории, которых освободили от немецкой оккупации». Вот он, конечно, начал фактически такую, ну, с одной стороны, определенную либерализацию, то есть послабление в жизни религиозных организаций. Я отмечу, что в послевоенные годы это было, с одной стороны, такой благоприятный период для представителей ряда конфессий, включая старообрядцев. Вот, например, по данным уполномоченного по Совета по делам религиозных культов, в 1954 году в республике было зарегистрировано аж 29 религиозных обществ старообрядцев. Это мы говорим про масштабы всей территории БССР, не только Гомельской области. Но вот уже в 60-е годы ситуация кардинально изменилась, уже будет 27, а к 89-му их осталось на самом деле только 22. Если говорить про как они вот были расположены в масштабах всей страны, то, конечно, они были неравномерными. Большое количество старообрядцев, например, находилось на территории Витебской области, там аж 16 общин было зарегистрировано в 60-е годы. На втором месте идет Могилевская область, там было 6 общин. 3 общины будут зарегистрированы старообрядцев в Минской области и только по одной в Гомельской и Гродненской. А вот в Брестской области в 60-е, начале 80-х годов они вовсе не были зарегистрированы. Поэтому, если мы посмотрим, говорить про старообрядцев, вот, как бы распределенные по территории БССР, оно было неравномерно и в основном сконцентрировано на востоке и северо-востоке. Когда мы говорим про наш регион, а мы как раз сегодня касаемся про Гомельскую область, то здесь тоже начался процесс регистрации религиозных общин, зданий, духовенства. И вот уполномоченные по делам религиозных культов, они принимали ходатайство верующих, которые просили там открыть новый храм, и передавали соответствующие документы вышестоящим инстанциям. Так вот, в 45-м году по Гомельской только области было зарегистрировано 65 религиозных общин и молитвенных зданий. Из них, конечно, подавляющее большинство принадлежало православным. 60. 4 принадлежали христианам-баптистам. И только была одна, как вот в годы войны, так и после, открыта община старообрядцев. При этом в конце 50-х картина уже меняется в сторону увеличения, что интересно, численности. Дело в том, что уже будет зарегистрировано 12, как такие вот, ну, вернее как, было большое количество разных, как раз таки, обществ зарегистрировано, и не все из них, конечно, были официально учтены, но по факту они собирались вот как бы инкогнито и проводили службы. Так вот, учитывая особенно, какому направлению старообрядчества они принадлежали. Так вот, в целом, конечно, если посмотреть, вот как менялась ситуация, с одной стороны, сразу же после войны намечается немного рост верующих числа, а потом уже, особенно с конца 60-х, ситуация будет очень сильно меняться. В целом, конечно, сокращение численности религиозных обществ старообрядцев, она согласуется с общими такими тенденциями в стране. Вот, то же самое происходит, например, не всегда власти способствовали регистрации новых религиозных обществ. Но, опять же, численность верующих в общинах была различной. Вот, например, религиозное общество старообрядцев Белокрининского согласия в Гомеле на момент ее регистрации в 45-м имело в своих рядах порядка только 255 человек. И при этом сюда приезжали прихожане из других мест, не только Гомеля, в частности, из Белицы, из деревни Мельча, из Огородня Гомельского Добрушского района. То же самое, еще меньше было представителей общины старообрядцев в других местах, но об этом мы поговорим в следующей части нашей программы, поэтому оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорим про историю старообрядцев нашего Гомельского региона в период Великой Отечественной войны и после войны. Так вот, я начал говорить о том, что община старообрядцев, она была не везде многочисленная, то есть она варьировалась от города и места, где проживала. Конечно, наибольшее количество зарегистрированных членов общины было в Гомеле, но также имелись, например, общины беспоповцев, то есть это уже другое направление старообрядчества, в Парижском районе, в деревне Заречье. И вот на 47-м 2007 год, примерно даже когда и в Гомеле был подсчет, сколько же ходит активных верующих, там насчитали порядка 149 человек. Конечно, были и группы верующих, которые вовсе не были по каким-то причинам или сами не пожелали, или власти препятствовали зарегистрированы. То есть были такие незарегистрированные группы, вот, но их количество было также небольшим. То есть в основном это, скорее всего, были беспоповцы. А к 68-му году, вот опять же есть данные у нас уполномоченного, который следил за религиозной деятельностью в городе, группа старообрядцев, например, вот в деревне Дражня Светлогорского района насчитывала всего лишь 50 человек. А еще меньше, например, было 20 человек в деревне Александровка тогдашнего Жлобинского района. Ну а если говорить про социальный состав верующих старообрядцев, то он был очень неоднородным и пестрым. Это в основном в своей массе были люди, которые проживали в сельской местности, являлись или крестьянами, но если уже говорим про города, то это были рабочие. При этом среди актива был, например, вот отмечен такой факт, что состоял бывший офицер советской армии, например, некто Нудов. При этом он являлся заместителем председателя общины Ильинской церкви в Гомеле, или вот числился когда-то бывший председатель колхоза Яковлев. Вот он был активным таким членом общины в Парижском районе, в деревне Заречье. Бывали и люди, которые вовсе как раз-таки носили тень предателей. Например, бывший коллаборант Коваленко когда-то также был председателем совета общины в Заречье Парижского района. И был в период как раз-таки в свое время членом Союза Русского Народа, ну и попал под репрессии 30-е годы. Вот, и, конечно же, потом это отразилось на его взглядах в отношении советской власти. Но надо отметить, что в целом количество верующих, вот если сравнивать разных конфессий, включая старообрядцев, то это не носило системный характер. Это были, опять же, во всех конфессиях были люди, которые шли на сторону сотрудничества с врагом. Они были так называемыми коллаборантами. Вот, поэтому нельзя сказать, что среди старообрядцев их удельный вес был выше, чем, например, там, в православии или в католичестве. Однако были и отмечены такие же также явления. Вообще, особенно ревностно, конечно, старообрядцы относились к соблюдению религиозных традиций и обрядов. Например, по данным все того же уполномоченного по делам религиозных культов, вот, например, в 57-м году в храме святого пророка Илии, это в Гомеле Ильинская церковь, на крупные такие религиозные праздники, а мы знаем, что в христианстве это Пасха или Ильин день, собиралось более 1000 человек. При этом через 10 лет, во время, например, празднования, опять же, той же самой Пасхи, то есть речь идет про 67-й уже год, эта церковь, как отмечал как бы уполномоченный, была буквально переполнена. Самое главное, что среди верующих было около 40% молодежи от общей массы, и это были мужчины среднего возраста, чего, например, там вот еще лет 10 назад не наблюдалось. Конечно, отмечались случаи, например, таких религиозных, как в документах фигурируют, предрассудков, когда, например, старообрядцы, староверы вызывали обеспокоенность не только, например, уполномоченного, но и местного руководства. Например, есть у нас сведения о том, что в 54-м году председатель колхоза имени Кирова, в то время, опять же, это Парижский район, свидетельствовал, что старообрядцы в Великий пост несколько недель ничего мясного и молочного не кушали. Они постились, сидели на хлебе, воде, и из-за этого недомогали, недоедание, оно, конечно, приводило к тому, что напряженно работать они уже не могли. Или, например, вот был отмечен случай, когда в деревне Новомарьевка с целью не работать на Пасху, якобы старообрядцами был разобран в поле трактор. Ну, так как трактор не работает, то, конечно, мы также не будем работать. И вот эти факты сегодня, ну, содержатся в современных документах, на основе которых сегодняшние исследователи конфессиональной истории могут как бы пролить свет о том, а как же было тогда. Конечно, в некоторых случаях старообрядцы вовсе игнорировали даже медицинскую помощь. Например, отмечен такой случай, когда заведующий одного из медпунктов Степского сельсовета, это в тот момент в деревне Солотина Парижского района, а это было в 54-м году, зафиксировала там смерть нескольких грудных детей. При этом их родители отказались доставлять младенца в больницу, ссылаясь на то, что по их обычаю, вот если ребенок умрет в больнице, то духовный наставник не будет отпевать умершего. И они понимают, что вот ребята уже совсем плохи, вот, ну, лучше они умрут дома, но зато здесь будет произойдет обряд, как согласно традиционным канонам. И вот вот такие вот свидетельства были. Нельзя сказать, что они как бы все стереобрядцы были. Нет, конечно же, это всего лишь единичные случаи, но иногда они как раз-таки как самые такие вот, может быть, яркие попадают в документы, и может быть сложится такое представление. Опять же, все зависело от того, как раз-таки от общего культурного образовательного уровня, как раз-таки представители тех или иных конфессий, и стереобрядцы не являются как бы там единственные, которые такие были, ну, совсем уже дремучими. Абсолютно нет. Тем не менее, вот был вот такой вот случай. Кстати, богослужение стереобрядцы, как и прихожане Русской Православной Церкви, особенно если они были поповского толка, проводили и в церквях, если они ими располагали, или в молитвенных домах. Хотя все они, я напомню, были когда-то закрыты в период до Великой Отечественной войны, и часть из них были открыты. Вот, например, в 1957 году официально были зарегистрированы две церкви. Это Ильинская церковь в Гомеле и в деревне Новоалександровка Парижского района. Только первые были из них представителями Белокрининского согласия, а вот в Новоалександровке были стереобрядцы Поморского согласия. Так вот, Ильинская церковь, по данным уполномоченного, опять же, по делам религиозных культов, она вот отмечала, что до 51 года она была настолько запущена, неприглядна, ее посещало очень мало верующих. И за последние там годы и доходы были не такими высокими, однако отмечал, что удалось произвести небольшой ремонт внутри, а также сделать небольшое так, улучшение наружного фасада, перекрыть крышу и покрасили ее. Вот. Более того, для того, чтобы вот посторонние как бы не пробирались на территорию, была сделана ограда вокруг церкви, которой, например, в прошлом не было. А вот уже через 3 года, в 54 году, важный праздник этого храма, праздник Ильи, Ильин день, внутри церкви все церковные предметы были оформлены и украшены живыми, искусственными цветами, и было достаточно большое количество приглашенных, в том числе и из Клинцовской церкви, это современная, кстати, Брянская область, был приглашен епископ Вениамин. При этом здесь также были приглашены представители или ближайших священнических, как бы, ближайшие священники, именно стереобрядцы, которые также находились во время службы при этом храме. А вот что касается молитвенных домов, то в материалах вот того же самого уполномоченного есть упоминание о домах в деревне Солотино и Заречье Парижского района, а также в Новобелице. При этом, вот, например, в Солотино стереобрядцы неофициально лишь арендовали дом когда-то одной верующей стереобрядки, которая проживала недалеко от школы, вот, и там, опять же, находились десятки икон, и, конечно, самое главное, что упирали, что там вот ставятся свечи, а это, конечно же, небезопасно, и вот часто, кстати, одна из причин вот закрытия многих вот молитвенных зданий фигурировала о том, что вот опасность в противопожарном отношении. При этом, как раз таки, состояние противопожарной безопасности было таким очень веским основанием для закрытия молитвенных зданий. То так, например, и произошло потом, кстати, в деревне Заречье, где, например, дом молитвенный, который еще там с 80-х годов 19 века использовался, действовал до 34 года. Потом он был закрыт, вот, передан местному колхозу под зерносклад, потом опять там проводили службы, ну, а в 61-м году уже ситуация кардинально изменилась. Еще один молитвенный дом, кстати, находился в Новобелецком районе нашего города. Он интересен тем, что здесь проводили богослужение вот как раз таки бывший когда-то отлученный от Ильинской церкви диак Роговцов. При этом вот об этом свидетельствует тот факт, что стереобрядцы Белокрининского согласия не были такими уже и едиными. То есть вот этот дом, в котором проводились также службы, считался незарегистрированным. И туда ходили в основном, как отмечалось, прихожан не более 20-25, и все они были очень преклонного возраста. Ну а какой интерес вызывали со стороны уполномоченного деятельность духовенства и их степень влияния на население, мы поговорим в следующей части, уже завершающей стадии нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, говорим мы сегодня про историю стереобрядцев нашей Гомельщины в 40-е и начало 80-х годов. Так вот, особый интерес среди уполномоченных, которые были отмечены за тем, чтобы следить за конфессиональной жизнью, вызывала деятельность именно стереобрядческого духовенства и их влияние на население. Вот, например, в 57-м году в поле зрения уполномоченного попал священник Ильинской церкви в Гомеле по фамилии Богатырев, который пользовался очень большим авторитетом среди верующих. Благодаря своей активности, исполнительности, вот как было отмечено в документах, вот он малые брал поборы за совершение треб. Кроме того, обычно после каждой церковной службы он много денег раздавал нищим. А вот, например, в 56 году по решению стрябрического архиепископа Московского и всея Руси Иосифа, а также епископа Клинцовского и Новозыбского Иосифа, настоятелем Милинской церкви уже будет назначен новый священник по фамилии Худяков. При этом у староверов поморского согласия священников не было. Я напомню, так называемые беспоповцы. Их заменяли люди, которые были такими наиболее набожными, так называемые духовные наставники. И вот, например, известно нам, что в 47 году в деревне Заречье Парижского района был назначен священник по фамилии Лешков. При этом в 54 году Лешков вступил уже потом повторно, как указано в документах, в брак после смерти первой жены, и это считалось, кстати, по стрябрическим законам недопустимым. И вот, кстати, это привело к тому, что многие верующие перестали ходить на богослужения, проводимые Лешковым, и стали посещать уже церковь в Новоалександровской общине. А, кстати, кроме священников, стрябрятцев, особенно белокрининского согласия и духовных составников, были так называемые уставщики, то есть это люди, которые, например, делали определенные виды треб для верующих. При этом вот беспоповский центр, вот, например, если говорим про Добрушский район, было село Марьино, где, например, вот известен молитвенный дом, который содержало Жидейкин Корней Филиппович. При этом большое распространение также общины беспоповцев получило и в Ветковском районе. В той же самой, например, деревне Новый Крупец молитвенный дом был использован, который еще 42-го года, еще период войны, по-прежнему и после войны был местом для нахождения, проведения служб. Ну, в 50-е годы, конечно, ситуация постепенно начинает меняться. Например, вот стрябрятцы беспоповцы Ветковского района, таких сел, как Тарасовка, Леонтьев, Косицкая, Попсуевка, да и в самом Ветке 47-го года не осталось ни одного молитвенного дома, который бы местные власти бы не изъяли вот, и не использовали под колхозное помещение. Поэтому многие верующие были вынуждены собираться в частных домах. Вот, ну, вообще, в целом, конечно, здесь можно говорить о том, какое количество было здесь верующих, но важно отметить, что 60-е годы, они в целом-то стали таким переломным моментом в жизни общин стрябрятцев. Дело в том, что именно в это время и по документам советским, которые сейчас находятся в архивах, есть такие вот тревожные симптомы, которые фиксируют вот именно уполномоченными о том, что происходит постепенное отношение самих представителей данной конфессии к своему вероучению. То есть, например, вот в отчетном докладе о деятельности религиозных объединений БССР от 65 года можно прочитать, что вот многие стрябрические религиозные объединения находятся фактически на грани развала. При этом уже активность верующих падает, церкви посещает не такое большое количество молодежи, в основном это старики и старухи. При этом фиксируется фактически не только демографический кризис среди верующих стрябрятцев, но и в кадром, а в голоде, например, есть проблемы по тому, чтобы желающие хотели бы стать представителями духовенства. И многие это по-разному практиковали. Например, у нас есть сведения о том, что, например, в 81 году стрябрятцы Белокрининского согласия из Витебска добились разрешения, чтобы к ним приезжал священник из Гомеля. Хотя, конечно, такая практика использовалась, когда там служитель конфессии обслуживал одну или несколько общин. Но здесь, в данном случае, очень интересно именно расстояние, потому что уже от Гомеля до Витебска более 300 километров. И, конечно, возникает тогда вопрос, неужели вот этот голод кадровый среди священников, он достигает таких масштабов, что не нашлось священников поближе. Поэтому, конечно, стрябрятцы, да, с одной стороны, они, конечно, отличались в прошлом замкнутостью, консерватизмом, то теперь, вот опять же, документы советские фиксируют, что активно участвуют в советской общественной жизни, смотрят, например, телевизионные передачи, слушают радио, читают газеты и, как вот отмечается в документах, активно общаются с иноверцами и атеистами. При этом, можно сказать, наблюдается, с одной стороны, размывание вот этой былой идентичности, то есть это конфессиональной специфики стрябрятцев, а с другой стороны, видно, что постепенно происходит растворение уже когда-то людей очень таких активных в советской такой повседневности. И вот эти кризисные явления, они особенно активно отмечаются среди не только Поповского, но и без Поповского согласий, уже особенно в 70-е, начале 80-х годов. Хотя, казалось бы, вот в конце 80-х вообще на староверов, например, с одной стороны, появился шанс на то, чтобы как-то проявить и какое-то новое возрождение, но с другой стороны, да, либерализация произошла с советского конфессионального законодательства именно в период перестройки, но она не сильно изменилась. То есть, например, в 88-м году, и там, в 89-м году, да и в 90-е годы в БССР было зарегистрировано 290 новых религиозных обществ. При этом старообрядческих осталось только одно. То есть, как мы видим, в приведенной вот статистике такого какого-то существенного изменения не произошло, как, например, это было, например, с православными, католиками, да те же самые протестанты. Поэтому вот эта вот общая такая тенденция к угасанию, она наметилась как раз-таки именно с конца, середины 60-х годов и продолжалась уже в новых условиях, особенно в 90-е годы. При этом вот если мы посравним, например, количество зарегистрированных старообрядческих и, например, иудейских общин, то здесь ситуация абсолютно была схожая. Другой вопрос, что среди иудейской части населения были очень большие колоссальные демографические потери, вызванные Холокостом 40-х годов. Вот. Ну и, конечно же, дальнейшая интенсивная миграция уцелевших евреев из БССР за границу, когда происходит именно такие дезорганизирующие развал связи между бывшими советскими республиками и в целом распада общей страны. Поэтому, если говорить о старообрядцах, то, конечно же, здесь таких выраженных катаклизмов не было, но постепенно мы видим угасание количества именно желающих именно быть такими активными верующими данной религии. Вот. Ну, а с вами, я напоминаю, мы говорили о старообрядцах. Интересуйтесь историей, и до следующего понедельника мы поговорим о том, чем же все-таки знамениты наши гомельчане. Я думаю, мы сделаем отдельный эфир, о том поговорим об известных именно уроженцах нашего города. Возможно, мы сделаем несколько таких циклов передач, которые будут затрагивать многих известных не только гомельчан, но и уроженцев других районных центров, но именно нашей гомельчане.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.